Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 3 февраля 2016 года, среда. Я вас приветствую в нашем эфире. Сегодня события и комментарии, ответы на ваши вопросы, письма, ну и ответы на ваши вопросы, на текущие вопросы в чате. Что комментировать, что произошло сегодня? Ну, произошло такое интересное событие, как его комментировать, я пока не знаю. Прибыл бывший госсекретарь Соединенных Штатов Америки Генри Киссинджер, который встречался с президентом Российской Федерации. Ну, вот. И вот первый вопрос пришел в чат с просьбой прокомментировать. Никан 2013 пишет. Будьте добры, прокомментируйте встречу гаранта с Генри Киссинджером. Ну, знаете, мы тут я хочу напомнить, с чем был последний визит связан Генри Киссинджера. Он был каким-то образом связан с Ходорковским. Там и немецкий политик был один. Вот, и вот сейчас Генри Киссинджер, значит, тогда появлялся на горизонте. И сейчас. То есть это человек, которому доверяют. Встречался он, естественно, не с гарантом Конституции, а встречался он, в общем-то, с ребятами, которые рулили страной еще в 70-е годы, когда Генри Киссинджер был молодой и принимал участие в управлении Америкой, вот, на должности государственного секретаря Соединенных Штатов Америки. В общем, тогда они решали очень серьезные вопросы, связанные там с ситуацией в арабском мире, там, с ядерным оружием, с разоружением, с космическими вот этими обманами. Вот, то есть это человек, которому доверяют, я так полагаю, в общем-то, главные держатели руля в России. То есть не тот, кто там на сцене. На сцене тоже хорошие люди. Ну, вот. Но вот не все части руля им даются в управление. То есть, может быть, даже такой, знаете, роль, значит, в которому не все тяги рулевые присоединены. То есть руль-то они крутят, вроде там вот показывают заседания, там всякие госсоветы, всякие вот товарищи, значит, крутят активно руль. Только корабль, он как продолжал плыть в одном направлении, он в этом направлении и двигается. А Генри Киссинджер, я так полагаю, что он встречался все-таки не совсем с гарантом. Потому что, значит, и для гаранта он, и для окружения гаранта, это, в общем-то, какой-то такой древний дядечка, почти Кощей Бессмертный, вот, значит, который рулил Америкой, когда эти товарищи пешком по стол ходили. Ну, вот. В буквальном смысле этого слова. В буквальном смысле этого слова. Поэтому решают какие-то, перетирают какие-то важные вопросы. Какие, мы можем только догадываться. Может быть, условия капитуляции. Может, условия какого-то обмена. Может, еще чего-то. Узнаем завтра-послезавтра. Значит, по прессе, по вот, нюансам на телевидении мы узнаем. Наше телевидение, оно тоже не знает ничего. Но когда спускают сверху указивки, вот, и говорят, вот им говорят так, об этом не говорить, об этом говорить в таком ключе, об этом сказать вскользь, вот, а вот этого похвалить, значит, вот по этим косвенным вещам мы можем понять, что произошло, о чем договорились. Это так же, как вот с Новороссией. Значит, когда вот летом, значит, стали активно поливать грязью Стрелкова, дальше начали там гибнуть полевые командиры, потом стали как бы из информационного пространства убирать новости с Новороссии, стало понятно, о чем-то там вот договариваются. Вот. Дальше, естественно, вот переговоров не пошло. Ну, не совсем естественно. Я думаю, что тут украинская, киевская сторона, они заняли такую непримиримую позицию, значит, ну, немножко жадные товарищи, вот. И поэтому с ними тяжело договариваться, вот. А так Кремль был готов договориться. Вот. Так что посмотрим, вот, значит, зачем приезжал дядечка. Зачем приезжал дядечка, договорился ли он с кукловодами и о чем договорился, вот. Так, значит, ну вот тут различные вопросы про несознательных людей, там, про вот какой термин выбрать, термин Homo Sovieticus. Ну, давайте чухи выберем. Понимаете, Homo Sovieticus, термин все-таки такой слишком хороший, и они еще начинают гордиться. А чухи, он, я думаю, что там, вот он в точку. Вот быдло, да, может быть, действительно как-то обидно. То есть человек может обижаться. А чуха можно человека назвать, в общем-то, так сказать, так в лицо сказать. Ну, ты чух. Вот. Такое хорошее, правильное русское слово. Вот. Не лох же все-таки, а чух. Вот. Лох это, ну, как-то совсем. Вот. Лох, еще раз напомню, лох это рыба из породы там, значит, там горбуш там всяких, вот, красных рыб, вот, которые, значит, отметали икру. Они там, по идее, должны погибнуть или там вернуться в море, но вот они вот, значит, там остаются в этих речках, в болотцах, вот, и они вот такие медленные, их можно ловить руками. Рыбу лох, вот, значит, красную рыбу можно ловить руками. Так, значит, так что давайте попробуем с чухами. Вот, хороший термин, так. Ну, а по поводу либералов я напомню, что у нас как бы такой более правильный термин, более точный, это компрадоры. Так, теперь... Кирилл, доброе время суток, Владислав. Я помню, вы говорили, что будут рекламировать новых президентов. Сергей Доренко назвал губернатора Тульской области Алексея Дюмина возможным преемником Путина. Такое мнение главный редактор радиостанции «Говорит Москва» высказал в своем видеоблоге. Ну, понимаете, преемников не будет. Преемников не будет. Раз вообще вопрос в эфире прозвучал, раз вообще стали об этом говорить, значит, тема, она обсуждается. Вот. И теперь, знаете, как вот на выборах царя, там, 1613 года, там, если помните, на Руси выбирали царя. Там были там несколько кандидатур. До этого таким чудесным образом выбрали Василия Шуйского. Вот, значит, тоже такое, такие выборы царя были. До этого Бориса Годунова. Поэтому это были третьи выборы после такого наследования. Так вот, выбирают царя каким образом? Так же, как и атамана. Выкрикивание. Вот. То есть, видите, первый, значит, выбежал и выкрикнул Доренко. То есть, началось выкрикивание. Раз началось выкрикивание, значит, это уже некий сигнал. Вот, может быть, и как раз Генри Киссинджер там приехал тоже там что-то выкрикнуть. Я даже не исключаю. Поэтому мы вот увидим это чуть-чуть попозже. Кто может претендовать? Я так полагаю, что, в общем-то, никто. Дело в том, что в нынешней системе, которая построена под одну фамилию, вот, никто никуда претендовать уже не может. Придется что-то тут менять, к сожалению. Понимаете? Вот. Здесь вот такая вот штука получилась, что когда они вот там конструировали вот эту государственную машину, они вот конструировали под фамилию. Не под человека. Не под человека. Вот. Под образ. То есть создавался образ, который все-таки я считаю, что он имеет мало отношения, в общем, к реальным людям, к реальному человеку. Фамилии я не называю. Мы много раз говорили, что мы нейтральны по отношению там, значит, к действующей власти. И вот на совете 25 января тоже, значит, сказали, что нейтральны. Поэтому, в общем, стараемся фамилии не называть. Потому что, ну, толку-то все равно никакого. Но о конструкции можем сказать. То есть я могу сказать о конструкции. Конструкция, она вот сделана так, что вот он под эту фамилию, и в эту конструкцию никто не влезет. Понимаете? Под нее заточен весь государственный аппарат. И этот весь государственный аппарат ничего не сможет быстро сделать. Значит, попробовали поставить вот в эту конструкцию Медведева. Если вы помните, в 2008 году его всунули. То ли она была больше ему по размеру, то ли меньше, то ли тесная была. Я не знаю, не буду сейчас уточнять и разбирать это дело. Но товарищ, вот он как бы там был в этой конструкции, а все удивлялись. Ну, это же не он. То есть, это же, в общем-то, не человек по фамилии Путин. Нет. Это, так сказать, этот просто временно там, этот просто временно Медведев. Так что здесь нужно однозначно... Так, опять плохо, очень плохо работает видео. Да, вот возможно, ну что делать, тут, к сожалению, зависит не от меня, переключайтесь на аудио, так, вот сейчас пошло нормальное видео, хрен его знает, что там, понимаете, может там на Ютубе слушают, там включают, переключают, так, давайте я продолжу ответы на ваши вопросы, зато радио работает нормально. Так, значит, Кирилл, я не знаю, может, это совпадение на окончание фамилии Ин, Ленин, Сталин, Ельцин, Путин, Дюмин. Нет, я думаю, что не будет никакого Дюмина. Будет переформатирование всего пространства. Как это будет, я не знаю. Но даже вот, понимаете, даже вот этот эпизод с выкрикиванием или выкликиванием фамилий, он говорит о том, что эпоха закончилась. Аппарат, он остался, но в этот аппарат никого нельзя выбрать. Вот. Этот аппарат, эта конструкция, она, в общем-то, имеет определенный размер. Я, как сказал уже, заточена под одного человека. Потому что, поэтому даже вот сам факт этого выкликивания, он ломает эту сложившуюся систему. В сложившейся системе существует назначение преемников. А, в общем-то, так как преемником вот этого, значит, нынешнего президента может быть только нынешний президент, это, в общем, понятно. Вот, поэтому, а дальше так жить, в общем-то, нельзя. Потому что для американцев поставили жесткое условие, что все, ребята, хватит. Ну, вот. Соответственно, значит, и местное население как-то уже устало. Вот. Кстати, население, я так обратил внимание, оно устает достаточно быстро. Вот американцев вот точно, вот 8 лет. И за 8 лет люди устают за 2 срока от президента. То есть до Рузвельта можно было там сколько угодно раз баллотироваться. И поэтому после Рузвельта они, значит, посчитали и сказали, что да, больше 2 раз не стоит. И вот я смотрю, значит, американские какие-то программы, и там народ искренне выступает. Вы знаете, мы уже устали, нам уже Обама надоел. Нам Обама надоел. Хотя так, ну, если так разобраться с точки зрения выступления на сцене, вот, не с точки зрения внутреннего содержания, а с точки зрения актерских каких-то данных, он очень даже ничего. Он очень даже ничего, он такой неплохой актер. Вот, таких глубоких мыслей у него нет, но все-таки он как-то вот выступает неплохо. Вот. Но, тем не менее, товарищ за 8 лет надоедает власть. Вот, и поэтому американцы говорят, мы страшно устали от него. Страшно от него устали. Ну, нужна смена лиц. А тут, вы понимаете, так сказать, тоже устали люди. Тоже устали люди. И поэтому по-любому смена какая-то будет. Дальше люди устали вообще за 25 лет от этой системы. Понятно, что конструкция, она оказалась несовершенна и достаточно хрупкой. То есть упали цены на нефть, и дальше, в общем-то, что делать, никто не знает. Значит, советник президента, господин Глазев, вот мой любимый персонаж из такого лево-патриотического коммунистического лагеря, икона, флаг, вот, значит, мы много ему, кстати, материалов посвятили, то есть, вот поэтому я говорю, что любимый персонаж, вот, он предложил, значит, как великий лево-патриотический коммунист, зафиксировать курс доллара. Это не без юмора. Это без юмора он предложил. Просто, может быть, там слушают нашу передачу не только в России, там вот и в Америке, там вот, значит, он предложил зафиксировать курс. Просто взять и зафиксировать, и все, значит. А как это оно будет, он не понимает. Вот. То есть, вот человек, которого товарищи двигают на чуть ли не на пост там премьер-министра, но этот товарищ вообще не понимает, как это, что только от чего зависит курс доллара. Он предложил его зафиксировать и объяснил, что ну надо же людям, чтобы они там годика 2-3, в общем-то, в спокойных условиях поработали, не напрягались. Действительно, что это сказать, если курс доллара зафиксировать, чего напрягаться? Чего напрягаться? Вот, пошел там, выбил там деньги в банке, значит, купил валюту, и не надо напрягаться, так сказать, вот. Ну, хорошо, на валюту там, значит, купил там товары, потом здесь продал на рубли подороже, опять купил валюту. Ну, как-то вот так оно работало, в результате, я так помню, была гиперинфляция. Гиперинфляция. То есть курс доллара, рубля – это объективные величины. Это означает, сколько мы продаем на Запад товаров или за рубеж товаров, которые номинированы в долларах, и, соответственно, сколько мы на эти товары можем купить, на эти доллары можем купить товаров туда, чтобы завести. Понимаете, если мы будем продавать товаров в долларах, там, я не знаю, там, на там, 10 миллиардов долларов, то мы, в принципе, понимаете, не сможем этот курс, в принципе, удержать. Никак. Или нам нужно будет долларов больше для того, чтобы рассчитаться по кредитам. То же самое. То есть, ну, вот дальше ехать некуда. Вот у товарищей левых патриотов вот такие вот экономисты. Это означает тупик вообще во всех сферах экономического такого подхода государственного. Значит, взяли советника, значит, вот последняя надежда. последняя надежда. Был Кудрин, значит, великий министр финансов. Вот теперь взяли, вот, значит, поставили Медведева. А, вот Силуанов. Силуанов-то неплохой, кстати. Мне он так нравится. Он такой более-менее адекватный. Но не суть важно. Правительство находится в тупике. Что делать, не знает. Они что могли делать? Они могли прекрасно распределять вот эти нефтяные деньги, нефтедоллары. То есть туда шла нефть, которую давали щедрые недра России, и газ. Вот. За нефть и газ западные партнеры платили очень щедро. И поэтому образовывался такой нехилый гешефт. Значит, его хватало, чтобы красть, вот, еще раз красть, еще раз как бы там помогать нужным людям, ну и немножко хватало там раздать вот этим, значит, российским этим чухам, обывателям. А сейчас, вот чем занималось правительство? Сейчас этих денег нет. Ни на красть, ни на раздать, ни на что нет денег. И, соответственно, значит, там нужно кого-то из резерва кидать на эти финансы. Вот. И в резерве вот сидит вот этот господин Глазев. Вот. Ну, в общем, цирк. Цирк, да и только. Там роман 40-40-86. Господин Глазев оправдывает свой ранг академию, академика. На физиономию его посмотришь, и 2 рубля ему не доверишь. Не, он на физиономию, так сказать, у него честное лицо. Лицо-то у него честное, так сказать. Но этот академик потеряет ваши 2 рубля. То есть, если Гайдару не доверишь по другим принципам, так сказать, лицо такое жуликоватое, вот, он стырит эти деньги, то Глазев не стырит. То есть, у него лицо честного, как это, честный фраер. Вот. Значит, он заблуждающийся глубоко человек. И вот из таких людей там лепят какое-то правительство. Вот, понимаете, пару раз я вот, иной раз вот думаешь, а может быть, над нами так просто прикалываются? Может, они просто прикалываются, они создали вот это правительство, там вот они пьют там по вечерам кофе, смотрят сами этот телевизор, значит, где-то у них там расставлено 1000 камер вот у этих шутников, и вот там люди на кухнях что-то обсуждают, там вот эти вот левые, правые, там еще на кухнях, там что-то там, дебаты какие-то. А эти, значит, шутники, они ухахатываются. Помните, там такой фильм был, значит, там доверили вот этому, так сказать, там, нищему, вот там, 1 000 000 фунтов стерлингов. Дали бумажку, 1 000 000 фунтов стерлингов, и сказали, что если ты там то ли потратишь, то ли не потратишь, значит, ты получишь какие-то деньги. И вот он пытался потратить, а эти товарищи все там смеялись, значит. Как вокруг этого вот этого гопника выстроилась целая пирамида прихлебателей, но никто не мог разменять вот эту, значит, купюру. В 1 000 000 фунтов. Вот. Здесь вот, знаете, история вот, ну, немножко другая, вот, то есть шутка такая более глобальная. Но есть ощущение вот такой глобальной шутки. Так, Паровозов. Сегодня я видел пост от парня, который был в шоке от того, что ему заблокировали золотую карту, на которой он со своего же ИП перечислял деньги. После приезда в банк и паручасовой разборки заставили представить документы на ИП и затем писать заявление какое-то. Как-то так. Ну, вот видите, как замечательно. То есть, как это вот, значит, наш один у меня знакомый говорит постоянно так. Зачем грабить банк, если можно организовать банк? Понимаете? Вот так и здесь, вот такая же история. Зачем, значит, куда-то влезать в какой-то банк, если можно организовать банк, заплатить там этому Центробанку деньги, и люди принесут туда, в этот банк, свои деньги, а потом можно заблокировать карту, значит, и послать этих людей подальше. Так, значит, что-то еще, вот, понимаете, комментировать сложно. Там, ну, произошли события на Украине. Значит, подал в отставку литовский министр экономики и развития, вот, Абрамавичус. Литовец, который приехал из Литвы, гражданин Литвы, ему дали там украинское гражданство, все как положено. Вот. Значит, и он тут сообщил, что он, ну, никак он теперь не может вот с этим коррумпированным правительством, в общем-то, работать, то есть там кого-то назначают без его ведома. Я понимаю так, что прошло 1.5 года, ребята порулили, значит, тут уже пора подбивать бабки, давать оценки, и товарищи, в общем-то, понимают, что еще там... Еще дальше жить. Парень-то этот Абрамавичус молодой. Вот. И чтобы все это правительство вместе с ним там сливали как-то, ну, не здорово. Вот. А могут и, в общем-то, какие-то претензии предъявить. Поэтому он встал в позу и сказал, нет, я так не могу. То есть, когда уже все они завалили, это значит, что дальше он в отставку подал, дальше там еще, значит, кто-то там подал в отставку. Саакашвили это дело прокомментировал, что все очень-очень печально. Это означает, что на днях правительство господина Яценюка падет. Вот. То есть, так как Абрамович, это вряд ли хороший знакомый Яценюка, и вряд ли хороший знакомый там Порошенко. Вот. То есть, это человек, которого поставили, то заснули американцы, то есть, Хазиева. А Хазиева-то знают, что будет. У них, в общем-то, записано все. И поэтому, соответственно, они, значит, сказали этому Абрамовичу, мигнули ему, сказали, так, все, давай, все, подавай в отставку, уходи, вот. Значит, все, свободен там, значит. Вот, и ты честен и не запятнан. А через там 5 дней это правительство падет, так что вот можете вот, ну, даже засечь время. Ну, может, не 5, там, ну, в течение месяца Яценюка там не будет. И правительство Яценюка там не будет. Вот так вот пример того, как вот по каким-то косвенным вещам можно определить, что будет дальше. Значит, примером будет, скорее всего, господин Саакашвили. Дело в том, что на Украине не найти людей, которые могли бы возглавить вот это, в общем-то, правительство, вот это бендеровское правительство, хунтовское правительство, еще какое-то. Нет людей, которые бы хотели работать на эту химерическую Украину. Понимаете? Вот. И самый приличный человек, это, ну, у него там, он сказал, что у меня там типа портфолио, там, вот, как-то так он сказал, вот, там, во время скандала с Аваковым, что у меня репутация. Ну, действительно, у него репутация. Чисто по-человечески он мне нравится. Если вот так разобраться, вот, на фоне всех вот этих друзей, там, Аваковых, Яценюков, Порошенок, там, ну, и так далее, и тому подобное, там, Ересько, там, вот эта дама, там, он... В общем, вызывает определенное доверие. У него действительно есть репутация. Действительно, он, в общем-то, так сказать, если что-то и возьмет, то ну, действительно чисто на свои какие-то нужды. Там, ну, гостиницу, может, пошикарнее закажет, ну, там, потратит куда-нибудь, но не будет миллиардами красть. А эти не могут остановиться. Уже говорят, что, да, в общем, Яценюк уже сколотил себе миллиард. Миллиард он уже украл. Вот. Значит, на Украине предстоят какие-то разборки. В очень скором времени. Разборки очень серьезные. Вот. Я так полагаю, что все равно вот этот вариант развала Украины, он, в общем-то, на повестке дня. Он стоит в повестке дня. Посмотрим, какое новое правительство будет. Вот. Потому что доели последнее. Они не то, что доедают, они доели последнее. Они украли последнее. Нету там ничего. Все. Ни МВФ не даст, ни Россия ничего не даст. Тем более Яценюк сделал все, что можно. Он честно все выполнил. Знаете, он отрубил все связи с Россией, все обрубил. Вот. Ему сказали, кради, но вот это делает, так сказать. Вот он, да пожалуйста. Значит, здравия, Владислав. Скажите, есть ли возможность поучаствовать в следующей встрече Совета 25 января? Это у меня или у вас? Я вот не понял, Александр. Значит, я, наверное, буду участвовать. Будет такая встреча. Вот, сообщу об этом вам. Сам я буду в Москве 10-11 февраля. Так что, значит, вот, как бы для информации. Так. Ну, давайте я зачитаю вопросы. Вот тут есть вопрос, который я хочу зачитать. Я так полагаю, что нужно его обсудить. Дело в том, что ну, время такое смутное начинается. Я так полагаю, вот этот Генри Киссинджер, вот его приезд, это тоже такой, знаете, маркер вот этого наступления, вот этого смутного времени. Раз его пустили сюда, раз его вызвали сюда, скорее всего, его вызвали. Может, он сам напросился, я не знаю. Но, скорее всего, все-таки вызвали. Сказали, ну, давайте обсудим. Значит, это означает, что уже вот где-то вот под этими товарищами, которые тут рулят, припекает. Мы не знаем вообще баланса, финансового баланса, там, денежного баланса, что там значит, с деньгами, что там с ресурсами. Но я так чувствую, что там, в общем-то, с ресурсами как-то вяло, очень вяло. И поэтому и читатели, видимо, и слушатели это чувствуют, задают вопросы. Так. Значит, пишет наш старый, старый наш читатель, вот, у него там ник Ульфаст, ну вот. Я давний читатель, если не от начала Арии, то где-то вот от того, и, соответственно, слушаю радио с самого первого выпуска. Большое вам и всей редакции спасибо за работу. Значит, ну вот он пишет, что чувствует себя, в общем-то, если вот сравнивать агентство русской информации с предприятием, ну, это не предприятие, но просто сравнение, что он чувствует себя, так сказать, участником вот этого, вот этой работы. Это замечательно. Ну, вот дальше он пишет. Но все-таки вот вместо того, чтобы развиваться, вот, значит, это предприятие хереет. Вот. Мы не то, что не собираем дивиденды в лице новых сторонников и распространения наших идей, наоборот, уходим в минуса. За столько лет количество лояльных единомышленников должно быть далеко за 100 тысяч. У нас же хорошо, если несколько тысяч наберется. Видеоподкасты на Ютубе смотрят в районе 4 тысяч человек, и часть из них тролли и недоброжелатели. Вот и весь ваш ресурс. За столько лет такие результаты – это плачевно. Тут либо дело в идеологии, либо в самом агентстве. Мне кажется, второй вариант. Ну, что я хочу сказать. Дальше там есть еще письмо, я буду цитировать, отвечать. Значит, ну, во-первых, не 4 тысячи человек, 4 тысячи человек только на канале Ютуба агентства русской информации. Дальше у нас есть радиоканал. На радиоканале, значит, даже два. Это на современном SoundCloud, вот, и на под FM, значит, два канала. Там, в общем-то, наши подкасты выкладываются, значит, там сопоставимое количество слушателей. На под FM, в общем-то, через там несколько часов он появляется после SoundCloud, значит, мы ссылку на сайте не даем, но там большое количество подписчиков, которые, значит, еще остались, когда мы размещали там ролики, значит, они там слушают, вот. То есть это сопоставимое количество. Дальше наш контент, видеоконтент, наш единомышленник написал вот мне письмо, вот он и так до письма, в общем-то, выкладывал сам, он просто когда-то спросил разрешение, значит, я сказал, никаких вопросов. Он выкладывает наши видео, вот, и тоже там собирает такое приличное количество, значит, просмотров. То есть в результате на круг все-таки не 4, там, ну, а 10 тысяч, наверное, будет. Вот. Но, опять же, это не принципиально. Вот если сравнивать, например, с Ургантом. У Урганта вообще, так сказать, там, не знаю, миллионы. Или, например, значит, там, с Домом-2. То же самое, десятки миллионов. Но, опять же, понимаете, разве эти люди, которые смотрят Урганта и смотрят там, значит, Дом-2, они вообще, так сказать, как-то интересуются политикой? Не интересуются. Даже если они интересуются политикой и смотрят Дом-2 или там Урганта, они будут делать так, то, что говорит им Ургант. Вот. Потому что Ургант – это клоун. Вот. Поэтому всегда клоуны будут собирать большую аудиторию. Это закон. Вот. И, значит, знаете, клоун, у него другое амплуа. А у нас, в общем-то, амплуа совершенно, значит, и направление деятельности не развлечение, а поиск единомышленников, значит, трансляция своих идей. В каких условиях мы работаем? Ну, так, чтобы вот было понятно. Мы работаем в таком, в общем-то, знаете, как вот если там есть игроки в компьютер, там, в компьютерные игры, знаете, там, играешь там в Warcraft. Я когда-то там, значит, тестировал там эти игрушки, значит, понимаю там методику, механизм. И там, если ты там, или там цивилизация там какая-то, там, ты строишь что-то, вот, а приходят вот, значит, компьютерные юниты противника, вот эти тролли, и они ломают там то, что ты строишь. В данном случае мы как бы создаем некое свое пространство интеллектуальное, но это пространство окружено матрицей. Оно окружено матрицей, и матрица, она пытается уничтожить наше пространство. И человек, который нас слушает, значит, он, да, ну, час-полтора послушал, почитал, может быть, что-то. Не всегда есть время, не всегда есть возможность вникнуть. А дальше он опять попадает в эту матрицу, он смотрит телевидение, вот, значит, и эта матрица вымывает у него. То есть такие люди тоже, в общем-то, так сказать, вымываются. На самом деле, конечно, слушателей у нас и читателей больше, там, чем 10 тысяч, потому что не все там, каждый там выпуск слушает, понимаете, значит, не все там постоянно читают, вот. Но что я тут хочу сказать? Вопрос в том, что историю делают не массы. То есть, как бы делают массы, но вообще делают историю единицы всегда. Значит, я рассказывал о том, что там, в общем, в той же самой Грузии вот была там, была вот борьба там за власть. Значит, с одной стороны сражались за Гамсахурдию там около 100 человек, там 90, может, 100. Вот. А его противников было 150 человек. Вот и все. Ну, дай бог, чтобы в России ничего подобного не было. Вот последний такой пример из украинской истории. Вот я тут вчера буквально читал какой-то блог, там есть такой пример. 70-тысячный город, человек пишет, у нас 70-тысячный город украинский. Вы знаете, значит, когда в Киеве вот случился этот Майдан, власть пала, ну вот, полиция и прокуратура, и все вот эти правоохранители, там, это СБУ, куда-то забились. 70-тысячный город, это не маленькая такая, в общем-то, единица. Куда-то забились. И через пару-тройку дней появилось 40 гопников с битами и с палками. Они поставили, значит, на одном конце города, на одном выезде в города КПП свои, на втором выезде из города КПП, и собирали там дань. Проверяли какие-то документы. На вопросы граждан, а кто вы такие, а что вы тут делаете, значит, без всяких разговоров долгих били в лоб. Вот. Ну, в общем, граждане понимали. Больше вопросов не возникало. Вот. Так вот, эти 40 человек, они как бы и были вот этой властью. Вот представьте себе, 70-тысячный город и 40 человек. Причем личный состав местной милиции составлял, значит, порядка 150 человек. То есть, в 4 раза больше, чем этих гопников. Плюс там администрация, плюс даже там какой-то СБУ, там вот, значит, плюс еще там какие-то, значит, там пожарники всякие, вот, плюс там частные охранники. То есть, в любом случае, мужики, которые были при оружии, их было больше в городе. Но властью были вот эти 40 человек. Потому что, понимаете как, 10-20 сговорившихся людей, они сильнее там тысяч вот этого, так сказать, вот этих чухов. Понимаете? Вот. Потому что они носители какой-то там идеи организационной. Поэтому, в общем-то, так вот, власть, кстати, наша российская боится каких-то партий и всего. Вот. Поэтому, вот говорите, там, 4, у нас 10 тысяч. Вот 10 тысяч, если там считать, значит, на 70 тысяч человек 40 этих самых гопников хватило, 40 там человек, вот, на 70 тысяч населения города 40 человек хватило. То есть, если, так сказать, кратно сделать, вот, посчитать кратно, то есть умножить, вот, значит, количество наших слушателей, вот, там, в 250 раз, то мы, в общем-то, получается, можем тут прекрасно окормлять идеями, вот, миллионов 20. Я считаю, что это неплохо. Я шучу, конечно, вот, шучу. Вот. Но еще раз просто хочу сказать, историю делают немногие люди, единицы. То есть, а поэтому партии важны, поэтому какие-то общественные объединения важны. Просто они могут довести, я надеюсь, что в России ничего подобного не будет, чтобы какие-то гопники ходили, тем более мы, в общем-то, другого плана люди. Но, в принципе, для того, чтобы, в общем-то, был бы порядок, я думаю, что надо ко всему готовиться. Именно порядок. Что произойдет здесь, никто не знает. Вот, в России. И мы как раз, вот, понимаете, вот эта единица какого-то здравого смысла. Потому что когда вот эта матрица рухнет, ведь рухнет не просто то, что там в Кремле сидит, а рухнет целая матрица. Со своими какими-то связями, социальными гарантиями, какими-то госзаказами, значит, всякой фигней. Вставание с колен. Ну, понятно, что вставание с колен, оно завершилось, в общем-то, как-то кисло. Вставали с колен, вот, и в результате такого длительного вставания с колен выяснилось, что сейчас в Китае средняя зарплата выше, чем в России. Китай. В 1,5-миллиардном Китае, который, в общем-то, значит, там еще там 20 лет назад люди за счастье там считали приехать в Россию и работать. Теперь они не приедут. Я вам, кстати, говорил еще, так сказать, несколько лет назад, вы знаете, вы так не надеетесь, что тут вот в нищую страну тут приедут какие-то гастарбайтеры. Когда время закончится, вот, и гастарбайтеры закончатся. Вот. С другой стороны, я говорю, понимаете, вещи, которые не все понимают. Знаете, вот что такое матрица? Очень тяжело с матрицей. Для того, чтобы... Матрица – это... целый такой, целая система уже готовых решений, знаков, образов, вот. А нам, мы подходим вообще все по-другому, там, мы подходим по-другому, там, к социальной, там, сфере, там, значит, к сфере государственного управления, там, я, ну, просто по-другому. Я считаю, что не нужно, там, содержать эти театры, но, понимаете, вот новый, или, там, содержать... музеи, там, значит, за государственный счет, науку содержать за государственный счет. Я вот, мне наш единомышленник прислал вот буквально сегодня письмо, и на форуме он написал, что на самом деле В России, значит, финансирование государством науки, государством, я подчеркиваю, не вообще науки, а государством, самое большое в мире. Результат равен нулю. Вот. То есть, а люди-то, в общем-то, живут вот в этом мире, где там у нас самое лучшее образование, самая там замечательная наука, не понимая, что это все это матрица, все это фикция. И вот этому новому слушателю, зрителю, читателю нужно заново все рассказывать. Понимаете, поэтому это очень сложно. Тому же самому Урганту ему проще. Или еще каким-то товарищам, которые, ну, они оперируют образами матрицы, установкой матрицы. Да, у нас самая мощная армия. У нас самое хорошее образование такое, замечательное образование, высшее образование. Вот. Я говорю не очень приятные вещи. Люди не хотят их слушать. Я говорю не потому, что мы получаем от этого удовольствие, а просто кто-то должен довести до публики правду. Знаете, я вообще выбрал такую стезю, говорить правду. То есть в какой-то момент я понял, что, ну, в общем, знаете, пытаться понравиться, там еще все это пустое. Все это пустое. То есть я это делаю из альтруистических побуждений. Товарищи хотят во власть попасть, товарищи хотят там в Думу попасть, еще кому-то, куда-то. И поэтому они говорят то, что вам, ну, не у нас на аудитории это наоборот как раз очень такая продвинутая. Ну, вот. А товарищи говорят то, что публике нравится. Публике. То есть они не очень далеко ушли от клоуна. Понимаете, клоун, он делает то, что публику смешит. Значит, а клоуны другого типа, они говорят то, что вот публике нравится. Публика получает удовольствие. Ну, вот. А когда им ей говорят, вы знаете, у нас самая сильная армия. Самая сильная армия. А у нас самое лучшее образование. И человек, вот у него ребенок ходит в школу, он верит в это. Он в это верит. Он не понимает, что он вместе со страной съезжает куда-то вниз. Когда вот там в 50-е годы вот эти французы приехали в Советский Союз, и советские люди, которым вот советская там пропаганда внушила, что в отличие от этого, или там в 60-е годы, вот, начало, ну, вот когда-то вот в эти годы, советская пропаганда внушила, что там на Западе люди живут в вечном страхе перед будущим, они как бы плохо зарабатывают, недоедают, там, ну, и фильмы соответствующие были. Потом-то в 70-е стало понятно, что это не совсем так. А вот 50-е, 60-е народ в это очень даже верил. И вот эта французская делегация там приехала, я просто, ну, читал, там киноактеры какие-то были, и вот их спрашивают, ну, как вам у нас в Советском Союзе, как у нас хорошо? И они там говорили, знаете, вы не знаете, что вам ответить. Как хорошо, что вы не знаете, как плохо вы живете. Я хочу сказать, я в свое время там, ну, в общем-то, в детстве приезжали какие-то, в общем-то, так сказать, далекие родственники из Америки, значит, там это были там 70-е годы, значит, они приехали как-то разрешение какое-то, вот, они приехали, и мои какие-то родственники, они, в общем-то, пытались, ну, не ударишь, что называется, в грязь лицом, пытались сделать, значит, выложиться, что как мы здесь хорошо живем. Я сейчас понимаю, насколько вот эти американцы, они смотрели на все это дело сочувствием. Они там плакали. Они плакали. Теперь понятно, почему они плакали. Они не хотели сказать ничего плохого. Они сказали, да нет, у вас все замечательно. На самом деле, Советский Союз 70-х годов, это, в общем-то, так сказать, это страшное дело. Это страшное дело. Вот. Даже по фильмам сравните, так сказать, советские там, так сказать, там, съемки, вот, какие-то там документальные и, значит, западные фильмы. Поэтому говорить правду тяжело. Понимаете, значит, люди, которые хотят там в Думу, им, в общем-то, в эту правду как-то не резон говорить. А здесь и правду нужно говорить, еще, в общем-то, так сказать, значит, каждый раз выстраивать этот заново эту береговую линию, пространство какое-то. Знаете, эта матрица, она как вот это море там. Насыпали пляж, там люди, там, в общем-то, так сказать, какой-то кусок земли, значит, вот. А море там, значит, или там какая-то там стихия, хаос, значит, оно каждый раз оно отъедает часть этого пространства, вот, отъедает. Так что здесь я считаю, что 10-15, я думаю, что где-то 20 тысяч наших единомышленников, а люди, которые смотрят нас регулярно, это и читают, это наши единомышленники. Значит, кто-то не каждый день там смотрит, не каждую передачу, не каждый день читает. Наступит момент, они придут, будут нас читать. Вот, и будет что сказать. Тем более, что сейчас В основном вот мои как бы выступления программы «Русский взгляд» писать не о чем. Все, что надо сказать, мы все сказали. И про войну мы сказали, и про революцию, и про большевиков, и про, даже про Глазьева, и про Проханова. Все мы сказали. Все уже вот ясно. А если сейчас еще писать, это, в общем, пережевывать заново. И про зиккурат мы сказали, и про оккультные основы советской власти. И нет такой темы, про которую мы не сказали бы. Нету такой темы. А дальше нужно вот, работать, просто поддерживать это пространство, работать с другими, в общем-то, людьми. Вот как вот этот наш единомышленник, он взял, значит, вот таким образом проводит работу. Вот, значит, то есть он дублирует наши материалы, и там у него есть постоянная аудитория. Вот. То есть работа идет. Он не один такой. На самом деле работа идет. Наши идеи, наши термины, они доходят до самой широкой публики. И это важно. Так, ну вот, значит, дальше вот такой вопрос. Значит, по поводу 25 января. Вот вы нас учили библейскими цитатами «Не садитесь за стол с нечестивыми». Ведь понятно, что это за персонажи. Но это вот по поводу комитета 25 января, совета 25 января. Просто, ну, было так вот, что совет, комитет, значит... Устоялась уже комитет, буду называть комитет. Это тогда было решение, что, знаете, какое вот слово устоится, такой какой термин, такое и будет. Так вот, значит, пишет Ульфаст, так, понятно, что за персонажи, вы сами их всех неоднократно критиковали, какой смысл быть с ними? Ведь не важно, что они говорят и декламируют это все слова. Тем более, что мы для них никто в нескольких материалах, что я прочитал, Ари не упоминается. Вот, например, из интервью Стрелкова. Значит, опять же, я туда пошел не к этим людям. И я, во-первых, пошел по приглашению господина Стрелкова, Игоря Ивановича, я которого уважаю. И да, но я скажу больше. В общем, я пошел к той части людей, кому, в общем-то, мы нужны. Понимаете? Мне проще было никуда не идти, никуда не ехать, ни в чем не участвовать и остаться, в общем-то, чистеньким. Вот. Никакому Лимонову я не ходил, никакому Калашникову, поверьте, я не ходил. Вот. И даже вот к Стрелкову, да, по его приглашению я пошел, но я пошел не к нему даже, не к нему, а по его приглашению. Но я пошел к тем людям, которым я там нужен. Понимаете? Не потому, что у меня там какие-то амбиции там есть, а именно потому, что я там нужен для вас же, для какой-то части людей. Вот вы видите, что вот вы даже критикуете меня, но значит, я, в общем-то, так сказать, там нужен был для того, чтобы вы могли меня покритиковать. То есть, для того, что я должен был сделать какое-то действие. Поэтому я туда и поехал. То есть я поехал для своих читателей, для своих вот наших читателей, слушателей, зрителей. Вот. Поэтому сейчас я не буду там эти персонажи обсуждать. Ну, так сказать, с точки зрения, в общем-то, какой-то, так сказать, такой этики, ну, в общем-то, я постараюсь их обойти. Вот. Так что чувствую, что это нужно было. Я чувствую, что это нужно было, что это было правильно. Вот. Очень много людей ведь скажут, что да, правильно сделали, что вы туда пришли. Я говорю, для этих людей я туда и пошел. Понимаете? Вот это я хочу, чтобы поняли наши уважаемые слушатели, читатели, единомышленники. Так, значит, ну вот там за одним столом с этими товарищами. Да я не с ними сидел за одним столом, а с вами. С вами за одним столом. Вот так, значит, ну вот еще тут как раз вот сам же Ульфаст, он дальше приводит пример. Однако, Владислав, вы порой сильно переоцениваете народ. То есть он приводит пример о том, что такой, что, который подчеркивает, что людей, которые разбираются, понимают, в общем-то, способны объединиться, их очень мало. Очень мало. Вот он пишет, Ульфаст. Однако, Владислав, вы порой сильно переоцениваете народ. Я тоже этим грешил, но за последнее время очень разочаровался. Позвольте пример. Год живу в новостройке. Дай бог, чтобы, в общем-то, так сказать, у вас там, видите, значит, новостройка там, в общем-то, квартира там получилась, в общем-то, может быть, какими-то, так сказать, какими-то силами у вас там есть энергия, вот, русского человека. Я всегда вот рад, когда русский человек, так сказать, двигается, улучшает свою жизнь. Так вот, он, значит, год живу в новостройке, почти 500 квартир в доме. За год мы так и не смогли решить ни одной проблемы. Управляющая компания нас откровенно грабит. Сейчас квартплата в районе 8 тысяч в месяц. Счетчики не водят, уборку не делают, на все одни отписки. Иначе напомню, Ульфас живет в Екатеринбурге, если не ошибаюсь. Создать ТСЖ, чтобы заменить управляющую компанию, не можем. Создать совет дома не можем. Даже собрать инициативную группу жильцов не можем. Всем на все пофиг. В собраниях и голосованиях мало кто участвует. При том, что тут и депутаты живут, и юристы, и хрен знает кто еще. Вот так вот. То есть вы сами же рассказываете и подтверждаете мои слова. То есть задаете мне вопрос, почему так мало, и подтверждаете мои слова. И мало. Десятки тысяч человек. То есть у нас, понимаете, у нас много. У нас людей много. При том, что то, что я говорю, это очень сложные материи. Это порой неприятно слушать. Насчет троллей я хочу сказать. Троллей там раз-два и обчелся. Просто они активны. Этих троллей, ну, 3, 4, 5 человек. Это одни и те же люди, которые пишут по заданию. Они активны. Может, они меняются, кстати, значит, там вот в Ольгино там или где. Наш ресурс под этим Ольгино. Значит, их немного. Не думайте, что их много. Потому что если человек слушает нас постоянно, читает, значит, он уже не тролль, он уже, в общем-то, с нами в одном понятийном пространстве. Вот, то есть мы говорим на понятном языке. Вот что я хотел в качестве ответа Ульфасту. Вот. Конечно, квартплата 8 тысяч для города Екатеринбурга, это так очень, очень прилично за двушку. Это очень прилично. Так. Просто слушатель. Зато на работе от меня с удовольствием слушают пересказ передач. Ну, вот видите, значит оно как бы нужно это. Нужно. Ну, вот, понимаете, значит, ну, вот мы тоже опустим руки. Значит, либо в клоунство ударимся, либо опустим руки. Ну, вот двигаемся как можем. Как оно получается? Как оно получается? Просто слушатели. Правду говорить легко и приятно. У вас неплохо получается отвечать на скользкие вопросы. Правду, а не то, что хотелось бы услышать. Спасибо. Просто слушатели, значит, русский народ, наверное, забыл о свободе после длительного рабства, начиная с Романовых. Владимир, 82. Могу сказать, что на Ютубе скачиваю передачи «Ори» через менеджер закачек в виде файла на флешку, смотрю на телевизоре. При этом просмотр и скачанный файл в статистику Ютуба не попадает. Вот видите, так сказать. И не попадают в статистику Ютуба не все, значит, на вот этих аудиоподкастах. И, значит, и где-то оно размещается... Да, само вещание не попадает в статистику. Ютуба там точно не попадает. Статистику вот, аудиосервисов тоже не попадает. Это тоже, в общем-то, значительное количество людей. Вот. И самое главное, цифры нам не важны. Понимаете, цифры вот мне не важны. Мне важны люди, которые понимают, с которыми можно будет говорить, обсуждать какие-то вещи, какие-то темы. Это важно, потому что мы... В общем-то, строим новую Россию. Знаете, вот, к сожалению, я вынужден сказать, что кроме нас некому строить эту новую Россию. Понимаете? Пустыня. Вот приезжаю в Москву, говорю с единомышленниками, они говорят, пустыня, пустыня. Ну и что же делать? Нам опустить руки в этой пустыне? Нет. Пытаться нагнать количество? Смысл. Эти люди растворят нас. Вот у нас на сайте был же сайт, блоги, значит, спокойно давали, значит, возможность там публиковать свои какие-то идеи. Тут же набежали, значит, люди, и вроде бы, как бы, вот он человек вот правильно понимает, но тут же, вот, понимаете, вот эта матрица, она им двигает. Начинают писать вот эти совковые вещи, повторять вот эти борьбу с НАТО и всякую вот эту, вот, так сказать, пропаганду, ахинею советскую, значит, там, борьбу за социальные такие, значит, права, там, за рабочий класс, значит, против там ростовщического капитала, там, вот это, ну, вот, любимое занятие, вот, товарищи, что вот там процент ростовщический и так далее и тому подобное. Вот. Значит, сразу сносит все в такой совок. Вот. То есть это такая непростая работа. Непростая. Значит, Виктор, а какое количество слушателей и зрителей в день передач? Ну, значительное. Значит, опять же, важно не количество, а качество. Значительное. Значительное. Есть, ведь нас слушают не только через вот наш этот самый сервис. Есть еще сервисы, которые ретранслируют нас. Вот, то есть это один слот занимает, а слушают через сервисы там какое-то количество людей. Просто там качество, чуть-чуть поток, он такой более стабилен. Вот. 29.ru. Владислав, добрый вечер. Поэтому, да, на самом деле, я сам затрудняюсь сказать, сколько человек нас слушает и смотрит. Затрудняюсь сказать. Владислав, добрый вечер. Прокомментируйте. Путин объявил патриотизм национальной идеей. Ну, знаете, как это еще там... Я не буду приводить эту фразу. Ну, вот. Ну, на самом деле, что все это означает. То есть, он Киссинджер приехал сегодня, и вот, значит, про национальную идею тут верховный главнокомандующий заявил. То есть, еще там несколько лет назад все как-то, оно как-то с национальной идеей и с патриотизмом, оно было не очень хорошо. Уже как бы двигалось, конечно, вот такую в правильную сторону, но было не очень хорошо. Правда, опять, понимаете, что они понимают под патриотизмом? А, патриотизм паспорта? Или что? Или патриотизм сердца? Если паспорта, то, знаете, так сказать, мне вот с этим там Роем Джонсом, там вот этими борцами, там вот с хорошим актером, вот этим французским, вот, Депардье, вот. Мне вообще, так сказать, он там безразличен глубоко, этот актер. Вот. И вот этот боксер мне безразличен. Вот. Знаете, после того, как он тут получил российское гражданство, честно говоря, как-то вот он что-то вот у меня вот немножко вот он упал в глазах. Упал. Понимаете, я думаю, что если бы он искренне это получил, я бы, может быть, это принял. Но я же чувствую, что его неискренность. Вот это видно, что неискренность. То есть он, видимо, там, чтобы получить какие-то тут преференции, еще что-то там. Вот. Ну, конечно, квартира ему там в Мордовии нафиг не нужна, но ему там, значит, какие-то роли тут начали выдавать. Он там в двух или трех фильмах сыграл. Значит, тут японец приехал. Вот. Какие-то денежки там ему стали давать. Ну, в общем-то, знаете, как неприятный осадок. Если бы он искренне приехал, ну, еще понятно. Ну, неприятный осадок. Есть масса русских людей, которые не могут получить гражданство. Вот, и такие истории я знаю. А тут, значит, пусть хороший французский актер, в прошлом хороший. Сейчас я не знаю, как он играет. Но, тем не менее, этот человек приехал сюда за деньгами, в Россию. Вот. А те люди хотят вернуться к себе на родину. Это разные вещи. Так, ну, еще раз, значит, в заключение повторю. Раз заявили о том, что патриотизм, национальная идея, это говорит о том, что дела очень плохо. Очень плохо. Все. Край. Вот. Сергей. Здравия, Владислав. Судя по всему, АТО Украина проводит против Донбасса... АТО Украина проводить против Донбасса не будет. Некому будет. Ну, я так полагаю, они, конечно, хотели. Они, конечно, хотели, но все раскрали, и идейных людей там, в общем-то, не осталось. Там были какие-то идейные люди. На самом деле, вот это, какую-то операцию против Донбасса можно проводить только с помощью идейных людей, либо наемников, которые очень много получают. Значит, нанять людей, наемников на Украине не удастся. Не будут эти наемники воевать, значит, все равно без какой-то, вот, без какой-то мотивации, даже за деньги. Деньги – это не та мотивация. Будут сочковать, будет итальянская забастовка, и они, видимо, это поняли. Они, видимо, это поняли. Хотя посмотрим, что еще будет. Понимаете, еще не вечер. Я говорил, что еще, в общем-то, надо подождать до выборов в Донбассе. Выбор назначен на март месяц. Вот мы до выборов должны подождать. Так, Валерий, Депардье уже продал все квартиры в Грозном и Мордовии и укатил, кажется, в Бельгию. Ну, видите, как замечательно. Ой, какая прелесть. Неужели, то есть, ему подарили, он продал? Не стал жить. Какая прелесть. Вот, значит, ну, что тут добавить? Значит, Александр, Владислав, вы правильно сделали, что присоединились к комитету. Я ваш материал о «Матрице» прочитал год назад вообще на ватном ресурсе «Конт». И с тех пор стараюсь не пропускать ни одного эфира. Не опускайте руки. Спасибо большое. Да, в общем-то, не опускаем, двигаемся в нужном направлении. Потому что я так полагаю, что, знаете, в какой-то момент вот все равно придется, в общем-то, высказывать свое мнение, свою позицию, потому что, ну, еще, так сказать, если Глазевы там начнут предлагать там свои предложения, там еще там другие великие экономисты, то страна окажется точно в глубокой заднице, ну, вот. И поэтому нам придется что-то там подсказывать. То есть мы в свое время про вот эту иракскую войну, так сказать, очень грамотно объяснили, а так оно и получилось. Ну, вот сейчас, я так полагаю, про правительство Яценюка просто, значит, разложили по полочкам. Посмотрим, что будет. Ну, я так полагаю, что вот недолго этого ждать. Вот. И в будущем, я так полагаю, тоже, значит, нужно будет какие-то решения там предлагать. Некоторые наши решения были услышаны. Я говорил про нанотехнологии. Значит, мы разместили два таких фундаментальных материала, даже три. Нанооружие, значит, для будущих войн, как-то вот так оно называлось. Там еще там парочку материалов, где разложили по полочкам, это было, если не ошибаюсь, лет 10 назад, где разложили по полочкам, что готовится на Западе для, в общем-то, так сказать, военной области, для будущих вот, нано-битв. Или битв нанооружием, с помощью нанооружия. Вот так, не нанобитвы, это будут глобальные битвы. И сейчас это нанооружие используется. То есть вот эти вот беспилотники, это все, в общем-то, так сказать, нанооружие. Конечно, я так полагаю, что у этих самых западных партнеров в загашнике, в рукаве есть серьезные козыри. Серьезные. Ну и вообще экономика, она там, сейчас там в Израиле там, нанотехнологии создают там сколько-то там 10 или там, 20% ВВП. Понимаете? А здесь создали, конечно, значит, вот этот концерн нанотехнологий, вот во главе с Чубайсом, в общем-то. Я так полагаю, что услышав нас, результат, правда, равен, к сожалению, нулю. Вот. Поэтому иногда нужны не только идеи, нужно еще и воплощать кому-то это. Так, есть такие идеи? Есть такие идеи? Есть. Есть замечательные идеи. Значит, будет возможность, я расскажу о том, что, значит, какие люди попадаются, встречаются, пишут письма с гениальными открытиями. Россия не оскудела. Русская земля не оскудела. Вот. Так. Просто слушатель, как вы предсказывали, идея патриотизма напоминает до боли знакомые, дорогие братья и сестры. Ну, видимо, там посовещались старшие товарищи и сказали, что да, надо как-то тут что-то делать. Это сигнал бюрократии. Значит, ребята, давайте, так сказать, давайте, давите на патриотизм, давайте, все, патриотизм раскручиваем, а то сейчас, в общем-то, этих людей соберет вот это белоленточное братье вот, и значит, выведет на улицы. И все, и снесут нас к нахрен. Вот, и такое может быть. Вот я в предыдущей передаче, нет, не в предыдущей, там чуть пораньше, говорил о том, что, в предыдущей. Пожалуй, это будет в апреле-мае месяце. Вот как-то так. Все готово. Аноним, а что будет после Яценюка на Украине, по вашему мнению? Понимаете, если бы на Украине была бы нормальная политика, нормальные люди, нормальные выборы, я бы сказал бы, допустим, вы знаете, вот на Украине сейчас, значит, очень большие симпатии у населения, очень большая популярность у там такого-то политика. Ну, там, Олега Ляшко или там у Тимошенко, не суть важно. Вот. И можно было бы предположить, что да, ну раз она пользуется популярностью, там Тимошенко или Олег Ляшко, значит, он как бы сформирует правительство, значит, ему поручат сформировать его, значит, это правительство сформирует коалицию, вот, и вот дальше вот будет, значит, там вот такое-то. Вот. Но так как Украина – это искусственное вообще образование, и все эти вот Ляшко, все вот эти товарищи, ну, сама Тимошенко, она не совсем Назначенко. Вот. Но, тем не менее, она играет по каким-то правилам. И все эти товарищи будут делать то, что им скажут. Понимаете? Вот. А сейчас делают премьером Саакашвили. В Раде его нет. Гражданин был другого государства, хоть и президент. Получил гражданство Украины там полгода назад. Вот, там, чуть побольше. Вот. Значит, и он самый главный, самый первый претендент на пост премьер-министра. Я так полагаю, что он станет премьер-министром и начнется борьба с коррупцией. Вот. Хотя там может быть и второй Майдан. Понимаете? Вот, потому что все-таки он иностранец. Этих людей, которые там кормились, сосали, качались с Украины, их, в общем-то, нужно с ними жестко. А все-таки у него нет ресурса, даже у американцев. Нужно либо какие-то войска туда вводить, этих людей арестовывать, там полиция должна из кого-то состоять. Потому что, ну как ты вот возьмешь этого олигарха, который там управляет этой Украиной, там, в общем-то, у него все куплены. Видите, тот же самый Коломойский-то, он уехал совершенно спокойно, а вытворял там бог знает что. То есть на них нужна какая-то управа. У них там частные армии, батальоны, вот. Поэтому не знаю, вот. там, сможет Саакашвили или не сможет. Не знаю, там управлять. Так. Александр Зеленоград. Владислав, патриотизм в понимании Кремля — это когда народ слепо верит власти на зло США, Западу и Украине. То есть слепо верит власти на зло США, Западу и Украине. По скриптум уточняю, про участие в Совете 25 я имел в виду себя. Хорошо. Ну, я думаю, что, в общем-то, вряд ли. Для того, чтобы кого-то пригласить, надо, значит, нам самим между собой разобраться, выстроить какие-то свои там связи. Связи. И это, опять же, значит, какой-то, значит, консультативный орган. Я не вправе никого туда приглашать. Поэтому, значит, здесь вот все как-то вот, вот так. Валерий, для того, чтобы не разочароваться в народе, не надо выкатывать к нему больших требований. Какой есть, такой есть. И работать с теми, кто есть, придется, и работать с теми, кто есть, придется нам. А что это как не элита? Ну вот, да, вот мы вот как раз элита. Понимаете, больше некому. Больше некому. Понимаете, некому людям сказать правду. В общем, про того, там, про этих экономистов, про эту социалистическую идею, бесплодную совершенно. Это как поливать песок. Вот эта социалистическая идея — это вот песок. Вот как поливать песок водой. То есть вода уходит сквозь песок. То есть лить эту воду, лить эти деньги туда в этот песок, оно все уходит куда-то. Поэтому и науку можно там, значит, финансировать, и образование можно финансировать, только на выходе ничего. Пустота. И на самом деле 25 лет государство работает вхолостую. Или вот, допустим, вот там последний там случай, там вот образование, там какой-то ребенок, там четырехклассник взял, там побил учительницу палкой. Или там ручкой от дивана. Вот, то есть, и собрались эти родители, и они ничего не могут сделать. Они ничего не могут сделать. Они говорят, так с ним понятно было, с этим ребенком. Понятно. То есть, что значит? У нас вот эти родители, все равно, которые оплачивают тем или иным образом эту школу, они оплачивают. Это все фикция, что они не оплачивают. Вы, покупая бензин на заправке, вы оплачиваете школу, образование. Потому что бензин в России должен стоить там 7 рублей. Об этом сказал даже меньше. Об этом сказал Олег Перов. Если, в общем-то, кто-то обратил внимание, он давал интервью, он сказал, что, вы знаете, бензин у нас на заправке, вот цена его, она только на там, 6 или 7%, она, или на 8%, 8% она связана с той ценой, по которой его отпускает нефтяная компания, нефтеперерабатывающий завод. Остальное – это акцизы. Акцизы и сборы. То есть, грубо говоря, если там бензин стоит на заправке 33 рубля, 25 рублей – это то, что забирает государство. И только 8 рублей стоимость бензина. Поэтому люди все удивляются, а почему бензин-то не падает? А почему он не падает? А потому что собирают на образование, на кинематограф, на науку, на стройки века. Значит, ну, это все, конечно, там, в этом все заключены как раз еще и ресурсы, которые разворовывают. Через образование, через науку, здравоохранение. То есть люди думают, ну как это без бесплатного здравоохранения? Оно не бесплатно. Вы заехали на заправку, заправили там 50 литров бензина, 1250 рублей вы отдали государству, в общем-то, на вот все это. И только 300 рублей стоит ваш бензин. Понимаете? А то и меньше, 200. Купили колбасу, а в цене колбасы тоже бензин есть, кстати сказать. Вот, в цене колбасы тоже бензин есть. Потому что там бензин, значит, перевозка комбикормов, перевозка там этого скота, значит, перевозка колбасы, переработка, электроэнергия. Все вот, вот, понимаете, через этот бензин вы можете даже проследить. Вот. Значит, вы оплатили все эти вещи. Пошли, купили машину, то же самое. А что там, вы знаете, какие там в России вот эти пошлины на эти машины? Чем-то, с ума сойти. Там, утилизационные сборы. Значит, на машину там, от 50 до 150 тысяч рублей. Это все, что тратится на вот это, вот все эти, так называемые социальные программы. На ЖКХ, где, в котором тоже разворовывается все. Зачем людям заниматься ЖКХ? 8 тысяч – это как бы, в общем-то, не деньги. Вот, ну, вроде бы им кажется. На самом деле они платят 8 тысяч, так еще там разворовывается еще там 28. Вот. Люди-то не знают, что там на 50% ЖКХ оно датируется. Или там на 60%, может быть. Ну, значит, и в принципе, даже на те деньги, которые собирают с граждан, там, на те вот часть, вот, в принципе, это ЖКХ может выглядеть замечательно. Я хочу сказать, я рассказывал, что в Петербурге жил в доме, где вот было такое вот, так сказать, ТСЖ, и там, значит, такая, нашлась такая активная тетенька, которая сказала, что хватит. Хотя дом был нормальный. Нормальный дом, там нормальная управляющая компания сказала, нет, я хочу, чтобы было лучше. Вот. Ее избрали жители, жильцы избрали ее. И она, значит, там вот как раз дотаций никаких не было, ни копейки. Стоимость ЖКХ была там, в общем, такая же, как и в городе. Вот. На самом деле меньше тоже брать нельзя. Вот, значит, и дом был приведен, так сказать, и так он был в порядке. Он был приведен просто там в замечательный порядок. Там просто, значит, перед каждым подъездом, значит, были высажены там деревья, клумбы там какие-то высажены, там уборщицы мыли подъезд два раза в день. Вот за эту, за обычную квартплату, не за какую-то сверхъестественную, понимаете? Вот, только потому, что люди самоорганизовались. Вот. Так что все это впереди еще. Все это впереди. А сейчас все разворовывается. Я хочу сказать, когда в ЖКХ перестанут поступать деньги, они будут делать, ну, я вот знаю менталитет вот этих, так сказать, товарищей, я скажу так. Будет это выглядеть следующим образом. Перестанут дотации давать, значит, будут отключать коммунальные там какие-то услуги, сети какие-то будут перекрывать, специально вредить для того, чтобы выбить деньги. Вот, отопление будут каким-то образом там, значит, там, нарушать. Для того, чтобы выбить деньги. Сейчас еще пока деньги есть. Еще есть. Но в ближайшее будущее оно, в общем-то, будет так. Вот, все перестанет убираться для того, чтобы продемонстрировать начальству, что денег мало. Потому что в первую очередь вот в этой системе ЖКХ думают даже не о там, о чем-то, значит, не о получении там, не о работе они думают, а в первую очередь думают о своем кармане, причем не фирма даже, а вот эти вот клерки, которые работают в этом ЖКХ. Ну, к сожалению. Они тоже поставлены в такие условия. Знаете, если там этот лифтер там получает там 15-20 тысяч, значит, ему нужно думать о каком-то приработке. И этим, значит, тетенькам тоже нужно думать о каком-то приработке. Вся система такая. И сейчас вся система будет подвергаться, в общем-то, так сказать, проверке. Владимир, 82. Какой они хотят патриотизм? Ходить на митинги мимо дорогих особняков местных чиновников с урчащими от голода желудками? Или, может быть, под выступление священника РПЦ в Грозном под крики «Аллах Акбар»? На мой взгляд, в России так извратили этот патриотизм, что молодежь уже не знает, что это такое. Молодежь прекрасно знает, что это такое. Этот казенный патриотизм никакого энтузиазма вызывать не будет. И это совершенно понятная, очевидная вещь. Этот, в кавычках, патриотизм, эта попытка зажечь этот патриотизм, она будет безуспешной. То есть одно дело, когда в 41-м году Иосиф Виссарионович Джугашвили обращался к советскому народу, бывшему русскому, вот, и говорил, дорогие братья и сестры. И народ, в общем-то, понял, вот, понимал этот священный язык. Вот. Его кидали, его там истязали, но, в общем-то, он еще вот, не забыл правду жизни. А сейчас мог поверить государству. Сейчас этому государству не поверят. Потому что нужно начинать не с лозунгов, а, в общем-то, этой системе, а с себя. Понимаете? С себя нужно начинать. Ну, во всяком случае, нужно как-то разобраться с сонмом олигархов, самых таких, в общем-то, так сказать, ненавистных. Знаете, с этого нужно начинать. Значит, если было бы, значит, там указ. Дорогие братья и сестры. Вот мы подписываем указ, а, значит, или там вот принесли там данные вот на этих олигархов, они, в общем, задержаны. И, в общем-то, все, мы поняли. Ну, это как-то еще сыграл. А просто так, ребята, так сказать, давайте тут сражаться за яхты Абрамовича. Вот. Значит, я думаю, что бессмысленное занятие. Константин Тула. На ленте проехались по Роснану во главе с Анатолием Чубайсом. Походу, готовят товарища для принесения в жертву толпе. Да мало Чубайс. Ну, понятно, что вот, да, значит, может, в жертву толпе, так сказать, и кинут, но ничего же не изменится. Самое, что интересно, ничего не изменится. И Чубайс этим скажет. Ну что, ну дадите в жертву. А ничего же не изменится. Так, Азок. Идея патриотизма звучит как очередная издевка над русским миром. Похоже, решили показать людям, что народные идеи не пройдут и дальше будут строить Российскую Федерацию. Да ничего они не решили, они запутались там, запутались. Кукловоды сейчас мечутся, не знают, что делать. Они там полностью запутались, полностью запутались. Так, Сергей, как можно посетить вашу встречу с соратниками в 10-х числах февраля? Куда писать? На e-mail ресурса. ari@ru.info. Он есть там в контактах. 11 февраля, не 10, 11 февраля. И не факт, я, значит, письмо мы примем, значит, вот не факт, что оно как бы состоится. Может быть, там будут какие-то, ну, вынужденные какие-то другие встречи, дела. То есть такое тоже может быть, поэтому мы соберем. Если получится, то известим. Если не получится, ну, не получится. Вот. А, так. Виктор, про патриотизм это сказано скорее для чиновников, а не для нас. Ну, возможно. Есть еще вопросы про там Ди Каприо, значит, автобиографический фильм, значит, Путин в роли Ди Каприо в роли Путина. Значит, что это, прокомментируйте? Что тут комментировать? Понимаете, это какие-то там у них там американские игры. Вот. Все, для нас все понятно. Все понятно, значит, посмотрим фильм с удовольствием. А так, в общем-то, что сейчас комментировать? Раньше нужно было товарищам тоже чесаться. Вот, меня там упрекают, а вот вы раньше тут писали письмо Маккейну, так сказать, и не отказываюсь от письма Маккейна, потому что считаю, что, значит, лучше России быть, дружить с Америкой. Такой вопрос, что Америка не захотела дружить с русским народом. Русским нужно дружить с Америкой. Америка не хочет. А мы должны протягивать руку. И Америке протягивать, и Японии, и вообще всем странам мира, и Китаю. Израилю нужно протягивать, у нас часть читателей, слушателей там как-то при слове Израиль, значит, все-таки, так сказать, не все, часть небольшая, вот при слове Израиль все-таки, значит, как-то еще не очень хорошо это все воспринимает, а может морщится чуть-чуть, но надо, со всеми нужно дружить, понимаете, так сказать. России нет смысла ни с кем воевать, нам свою бы территорию вот эту вот удержать и сохранить, вот. А так нужно стараться дружить со всеми. А американцев есть чем учиться. Ануфриев исправил. Мы не писали письмо Маккейну, мы писали Ромне. Все, правильно. Я прошу прощения. Спасибо Владимиру. Вот он написал в чате, значит, что Ромне. Ромне мы писали письмо. Ромне мы писали письмо. Нормальное письмо с предложением дружбы. Вот и все. Мы сейчас с тем, чтобы, значит, он победил и дружил с Россией. Но он не победил. Поэтому, в общем-то, наше письмо, оно оказалось обращено, так сказать, человеку, проигравшему это, войну, ну, не войну, а такую, значит, там, конфронтацию с Российской Федерацией развязал Обама. Но, опять же, понимаете, можно ли его в этом, за это упрекать? Ну, делает то, что ему говорят. Это было другое время. Уважаемые, дорогие слушатели и читатели, это было другое время. Другое время. Вот. Так. Азок, идея патриотизма звучит как издевка над русским миром. Похоже, решили показать, да, ну вот, что идеи народные не пройдут, и дальше будут строить Российскую Федерацию. Значит, что я тут по этому вопросу хотел сказать по поводу строительства Российской Федерации? Да, товарищи, вот я, значит, упомянул, что у них ничего не получится. Да, товарищи не имеют вот там наверху в Кремле никого, кто бы им, в общем-то, грамотные вещи сказал, кстати сказать. Вот. Конечно, люди хотят революции. Люди с сатисфакцией хотят. Но, понимаете, люди хотят наказать этих. Вот. Но, опять же, значит, нужно понимать, опять же, мы исходим не из каких-то там вот рефлексов, надо исходить, а нужно исходить из здравого смысла и из, в общем-то, вещей реальных. Что на самом деле хаос, он, в общем-то, это такая штука, что мало никому не покажется. Вот я там в двух словах рассказал там про хаос на Украине. Поэтому я считаю, что самый такой правильный путь – это эволюционный. Ну, самый лучший. Потому что на Украине, представляете, так сказать, 70-тысячный город, он, значит, в страхе там застыл перед какими-то там, перед бандой гопников сбитыми. 70-тысячный город. Значит, Россия более жесткая страна, чем Украина. Поэтому здесь все-таки вот какие-то проблемы с властью, в общем-то, это вещь такая опасная. Опасная. Значит, хаос – это опасная вещь в России. Ну, а там уж как будет. Иван 49. Здравствуйте. Если победит третий народный путь, с чего надо начинать возрождение государства? Вы задали вопрос, ну, вот в самом конце передачи. Давайте в пятницу будем как раз вот на эту тему рассуждать. С чего нужно начинать возрождение государства? Во-первых, нужно начинать, как это еще говорил товарищ в собачьем сердце, профессор Преображенский, с себя нужно начинать. Себя, понимаете, так сказать, начинаешь не гадить мимо туалета. Вот. То есть, как бы, вот, не читать советских газет. Не читать, он говорит, не читай, не надо читать, не читать советских газет. Вот. Себя начинать. То есть, надо разобраться в этом мире. Потому что мы вот смотрим эти новости, то есть, их смотреть-то нужно, но пытаться максимально отстраниться от того, что нам показывают по ящику. При свежем взгляде на мире мы, в общем-то, увидим сами все вот эти вот проблемные вещи, слабые точки. Вот. Потому что их на самом деле гигантское количество. Гигантское количество. Вот. И сейчас важно не то, чтобы опять, значит, там возрождать совок, там, значит, и карточную систему распределения продовольствия. Не нужно. Знаете, я хочу сказать так, вот тут всякие вот эти левые там блогеры, так сказать, они пишут, что да, тут нужно там мобилизационная экономика. Никакой мобилизационной экономики не будет. Все люди, которые в состоянии что-то производить, они все разбегутся. Не дай бог, что-то такое, в общем, произойдет. Все попрячут. Уедут из страны. И здесь будет еще хуже. Понимаете, как раз нельзя допускать никакой мобилизационной экономики, никаких экспроприаций у нормальных людей. Вот. Я не говорю там про олигархов. Вот. Список олигархов должно утверждать там государство, вот, а не толпа. Вот. Значит, все равно должно быть легитимно в той или иной степени. Поэтому, знаете, самое главное, это ясный трезвый ум, ясное понимание, что происходит в стране. Если будете понимать, вот и мы все вместе будем понимать, что происходит в стране, что вообще, из-за чего это произошло, вот тогда что-то получится изменение. А если будем верить, что у нас лучшее образование, что нужно там финансировать музеи, науку, армию, значит, срочную, вот эту вот, которая существует, вот этот гигантский госаппарат, и, значит, пытаться построить опять социализм, ничего не получится. Ничего не получится. Не нужно, самое главное, строить социализм. Все. Вообще отказаться. За слово «давайте там, мы социальное государство», за эти слова нужно как-то, в общем, как вот за гитлеровскую, вот, за пропаганду гитлеризма в Германии, тоже как-то, значит, надо наказывать. Надо наказывать. Потому что это все фикция, демагогия. Это чистый обман. Ну, или хотя бы, ну, провести общественное слушание, дискуссию провести. А то эти товарищи все это, сказать, социальные демагоги, они же ни с кем не хотят говорить. Они с кем не хотят обсуждать. Я же пытался вот с этими товарищами, так сказать, вступить в дискуссию. Никто не хочет. Попы тоже не хотят. Эти товарищи не хотят. Сколько раз я в передаче говорил, давайте вступим в дискуссию. Давайте с вами подискутируем. Нет. Так, просто слушайте, России незачем воевать с кем-либо. У нас и так богатая страна. И вне не надо ни с кем воевать, и внутри не надо ни с кем воевать. И на этом я хочу закончить сегодняшнюю передачу. Следующие передачи, я думаю, начнем после комментариев, событий, с чего нужно начинать возрождение государства. С вами был Владислав Карабанов, программа «Русский взгляд».